тема нашей программы. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Динара Седикова. Предварительные результаты парламентских выборов в Италии. Страна может оказаться в политическом тупике. Социальный марш и марш в защиту детей. Кому отдает предпочтение мэрия Москвы? Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и его сын могут покинуть партию «Справедливая Россия». Все это вы можете услышать в программе «Время свободы» прямо сейчас. И начнем с первой темы. В Италии подводят итоги всеобщих парламентских выборов. Они проходили в течение 2 дней, 24 и 25 февраля. Бывший премьер-министр Италии Сильвия Берлускони признал поражение. С минимальным отрывом голосов побеждает левоцентристская коалиция. Берлускони не исключил возможности вступления в союз с победителями, однако пока, согласно предварительным результатам, однозначной победы не одержала ни одна из политических сил. Политологи опасаются политического тупика, передает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнитий.
По результатам всеобщих парламентских выборов в Италии можно сказать, что победила неуправляемость страной. В нижней палате парламента, в палате депутатов, у левоцентристской коалиции относительное большинство. Однако говорить о победе левоцентристов вряд ли возможно, потому что практически 20 мест были получены ими в результате премии, установленной для относительного большинства. То есть фактически, по существу, речь идет о ничьей между левоцентристами и правоцентристами. В Сенате управляемости нет никакой, потому что большинства не получила ни одна из традиционных партий. И в любом случае лидером политической гонки, безусловно, является движение «Пять звезд», возглавляемое коником Беппе Грилло, которое стало результатом выборов первой партии в Италии. Данный сценарий вызывает множество вопросов о будущем устройстве страны. 15 марта намечено первое заседание парламента Италии. Однако, если в нижней палате парламента удастся выбрать председателя, должность которого отдается традиционно победившей партии, то в Сенате неизвестно и непонятно, каким образом будет избираться председатель верхней палаты. Без выбора, без назначения председателя верхней палаты и нижней палаты одновременно невозможно создание какой-либо коалиции или создание правительства страны. Кроме того, 15 марта истекает срок полномочий президента страны, а для начала процедуры выборов президента, которые должны завершиться 15 мая, необходимо, чтобы в обязательном порядке были учреждены должности и назначены люди в качестве председателя нижней и верхней палаты парламента. Ситуация настолько аномальная и не имеет прецедентов, что непонятно, каким образом все это будет двигаться вперед. И, кроме того, необходимо еще отметить другой момент, что до последнего момента президент страны Джорджо Наполитано упорно не замечал феномена Грилло. На встрече с президентом США Обамой несколько дней назад он опять публично заявил о том, что не предполагает, что партия Грилло может иметь какой-то значительный вес по результатам выборов. И теперь президент страны должен зондировать и проводить ряд консультаций с лидерами политических партий и коалиций на предмет установления возможности создания коалиционного правительства. И непонятно, каким образом он будет лично встречаться с Грилло и проводить с ним эту встречу. В прошлом комик Грилло неоднократно называл президента страны спящим Марсием, который оторвался от итальянской реальности.
Скажите, пожалуйста, что касается Марио Монти и его сторонников, какой у них результат?
Очень мизерный. Дело в том, что согласно опросам общественного мнения, Марио Монти и его гражданская коалиция «Гражданский выбор» должна была получить как минимум 15-16% голосов в среднем по стране. И более того, сам Монти неоднократно заявлял, что они могут дойти даже до порога 18-19%. По результатам выборов они позиционируются между 9-10%. То есть практически они будут играть сколько-нибудь завидной роли или заметной роли ни в нижней палате парламента, ни в верхней. И более того, что касается положения дел в Сенате, лидер левоцентристской коалиции Берлуччи Берсани неоднократно заявлял, что давал понять, что в коалиции с Монти они смогут достичь большинства. Теперь, учитывая то, что Монти получил всего 18 мест в Сенате, даже в случае договоренности с Берсани большинства не будет. И то есть Монти не будет играть никакой сколько-нибудь заметной роли.
И это результаты предварительные все-таки.
Но дело в том, что погрешность теперь будет уже незначительная. Самая главная интрига состоит в том, кто победит в Ломбардии. Потому что в регионе Ломбардия еще только сегодня утром начался подсчет голосов. Однако лидирует уже по результатам предварительным союзник Берлускони, лидер Лиги севера Маронии с отрывом примерно от 2-3% от левоцентристов. Дело в том, что Ломбардия – это самый густонаселенный и самый важный для Италии регион, и поэтому по результатам региональных выборов победившая коалиция получит премию в Сенате. Потому что партия Берлускони сможет по результатам выборов в регионе Ломбардия, если победит союзник Марони, еще улучшить свои результаты в Сенате.
А почему вдруг вот такой вот результат у Берлускони и его сторонников?
Дело в том, что тут большой неожиданности не было, потому что все последние опросы общественного мнения показывали, что партия Берлускони неуклонно растет. По законам Италии с 8 февраля было запрещено распространять данные опросов общественного мнения. И поэтому была такая интрига, инкогнито. Неизвестно было, сколько реально получит Берлускони, но его результат выборный превзошел все возможные ожидания. То есть практически за 3 месяца избирательной кампании Берлускони, который начинал избирательную кампанию с 16% голосов, удвоил свой результат. В то время как рейтинги Берсани, который считался лидером первой партии в Италии, резко упали. Я думаю, что сыграли здесь роль популистские обещания Берлускони, который пообещал снижение налогов, пообещал возврат налога на недвижимость, на жилье. В Италии практически 75% людей имеют собственное жилье. И поэтому налог, введенный правительством Марио Монти, сильно ударил по карманам итальянцев. И Берлускони неоднократно заявлял, что он сделает возврат средств налогов, оплаченных за недвижимость в прошлом году. И это, я думаю, повлияло особенно на электорат старшего поколения. Надо еще учитывать тот факт, что выборы в Сенат в Италии проходят по особому режиму, потому что в Сенат могут голосовать люди, достигшие 25-летнего возраста. То есть в основном основной электорат – это люди все-таки старшего поколения, скажем, за 40 лет и выше, традиционно голосовавшие за Берлускони.
О предварительных результатах всеобщих парламентских выборов в Италии рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнитий. Вы слушаете программу «Время свободы». Заявители оппозиционного социального марша, намеченного на 2 марта, надеются сегодня договориться с московскими властями о месте проведения акции. Варианты организаторов мэрия отвергла без объяснения причин, предложив традиционный маршрут от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Зато городские власти согласовали намеченные на тот же день шествие и митинг в поддержку детей. Организаторы этого мероприятия, движение «Русские матери», выступают за приостановление иностранного усыновления и реформирование существующей системы в России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Заявка организаторов социального марша за права москвичей была подана в столичную мэрию еще 15 февраля. Организаторы планировали пройти шествием от Сретенского бульвара и завершить акцию митингом на Пушкинской площади. Этот вариант мэрия не одобрила. По словам одной из заявительниц, Евгении Третьяковой, в этот раз переговоры с мэрией практически не ведутся. Общение происходит исключительно по телефону. Чиновники предлагают активистам соглашаться на традиционный маршрут от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. В противном случае акцию не разрешат, рассказывает Евгения Третьякова.
Согласованием социального марша за права москвичей 2 марта происходит немного странная для меня история. Впервые, пожалуй, вот за всю мою практику переговоров мэрия не идет фактически на переговоры. Нам было устно предложено изменить маршрут и провести марш и митинг от Страстного бульвара и митинг на проспекте Сахарова. На все наши комментарии о том, что формат мероприятия, который мы планируем, не подразумевает использование такой большой площадки, как проспект Сахарова, не услышаны. То есть мы предлагали Пушкинскую площадь, мы предлагали Трубную площадь, вот сквер, там, где выборы в Координационный совет проходили. Такое ощущение, что нас не слышат. Никаких аргументов, почему нам не могут предоставить эти площадки, лично я не слышу. Говорят просто нет и все. Пока предложение следующее. Берите, что дают, либо ничего не будет.
По словам Евгении Третьяковой, на акции организаторы ожидают не более 5000 человек, поэтому такая большая площадка, как проспект Сахарова, на которой на прошлых мероприятиях собиралось до нескольких десятков тысяч человек, их не устраивает. Социальный марш организуют движение «Моссовет», «Московский гражданский форум», «Левый фронт», «РПР Парнас» и другие организации. Также марш «За права москвичей» станет первой акцией новой оппозиционной коалиции. О ее создании в начале февраля заявили координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов Кольцов и депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев. По их словам, на социальном марше будут выдвинуты конкретные требования, в частности, касающиеся выборов в Московскую городскую думу, намеченных на 2014 год. Вот что поясняет Илья Пономарев.
Система выборов, она, очевидно, не оптимальна, которая будет применяться на выборах Мосгордумы. Ее в свое время выстраивал под себя Юрий Михайлович Лужков. Там минимальные изменения, которые были внесены, никакую, в общем, погоду не делают. Нагрузка на депутата Мосгордумы по количеству избирателей больше, чем даже на депутата Государственной Думы. Во-первых, надо менять, надо увеличивать количество депутатов, тогда только эта система будет работать. И, конечно, снижать проходной барьер для партии, который сейчас установлен. Во-вторых, то, что, в общем, является едва ли не более важным. Первый момент – это необходима коалиция всех оппозиционных сил на этих выборах для того, чтобы у власти не получилось опять, чтобы все друг с другом конкурировали, опять-таки победит Единая Россия. Поэтому необходима координация на уровне каждого из избирательных округов, чтобы был один оппозиционер против одного представителя власти.
Говорил Илья Пономарев. В тот же день, 2 марта, в центре Москвы состоится еще одна гражданская акция. Движение «Русские матери» собираются провести шествие и митинг в защиту детей. Представители движения подали заявку 20 февраля, на несколько дней позже, чем организаторы социального марша. Однако уже получили ответ из мэрии. В понедельник вечером городские власти разрешили движению «Русские матери» и еще нескольким организациям провести шествие по Гоголевскому, Никитскому и Тверскому бульварам и митинг в Новопушкинском сквере. По словам координатора движения «Русские матери» Ирины Бергсет, поводом для подобной акции стали сообщения о смерти Макса Шато, Максима Кузьмина, ребенка из России, погибшего у американских приемных родителей.
В прошлый понедельник стало известно о том, что погиб 20-й ребенок в американской приемной семье. Естественно, это событие шокировало не только народное общественное движение «Русские матери», но вообще в целом всех россиян. Мы решили, что больше молчать нельзя. Было принято такое спонтанное решение, что вот хорошо бы выйти и именно продемонстрировать волю людей действовать, скажем так. Два требования. Вернуть Кирилла на родину, родились спонтанно. И второе требование – это остановить рынок черного международного восстановление, черный рынок, и начать формировать белый рынок, соответственно. Для этого приостановить, речь идет об этом, со всеми странами. Хочу сразу пояснить по дате. Поскольку случилось в понедельник, заявка была подана в среду. Естественно, хотели сразу подать на ближайшую субботу и попросить власть в экстренном порядке разрешить, поскольку речь шла о том, что объявить траур, день траура, объявить, может быть, минуту молчания, просили вот по убиенным детям в Соединенных Штатах. Но первая суббота была 23 февраля. Естественно, это как бы отпадало, и мэрия никогда бы не пошла ни на какие уступки. Поэтому просили ближайший день, именно поэтому попросили 2 марта.
Ирина Бергсет добавила, что организаторы мероприятия собирают подписи под письмом президенту Владимиру Путину с просьбой приостановить процедуру международного усыновления и реформировать существующую систему в России. Движение «Русские матери», по словам Ирины Бергсет, занимается поддержкой пострадавших за рубежом российских семей, которых разлучили с детьми. В социальных сетях тем временем появляется информация о том, что акция в защиту детей организована с подачи российских властей. В частности, гражданский активист Николай Левшиц на странице Facebook пишет, что плакаты к мероприятию распечатывали, цитата, «оперативно и быстро» в одной из закрытых организаций Москвы, поскольку поступил звонок из администрации президента. Блогер Андрей Мальгин не исключает, что явку на это мероприятие обеспечат работники бюджетных организаций. Согласованное количество участников марша в защиту детей – 5000 человек. Илья Пономарев уверен, мэрия не случайно довольно быстро решила вопрос о проведении этого мероприятия.
Это связано с тем, что этот марш делают проправительственные силы. Вот, соответственно, результат мы видим на примере согласования. Но это на самом деле хороший признак. Это означает, что опасаются вот этого социального марша. И, значит, будем добиваться его нормального проведения. И не только в Москве, кстати, а и по всей стране.
Евгения Третьякова, одна из заявителей социального марша, пояснила, что в мэрии ей также не ответили на вопрос, почему марш в защиту детей был согласован раньше оппозиционной акции.
Я задавала этот вопрос представителям региональной безопасности мэрии Москвы. Они отказываются со мной это обсуждать. Я знаю, что заявка была подана позже, чем наша. Наша заявка была подана в пятницу в 8 утра. Заявка на вот этот марш
была подана, по-моему, во вторник или в среду на прошлой неделе, то есть сильно позже, уже согласована, причем по достаточно хорошему маршруту. Насколько я знаю, оппозиции ни разу такой маршрут не давали. Чиновники мне отказываются это комментировать. Когда я спрашиваю, почему заявка, которая была подана позже, рассмотрена в приоритетном порядке, а не в порядке поступления, мне не отвечают на этот вопрос. Сколько я понимаю, Пушкинскую площадь нам отказываются предоставить именно по тому, что согласовано вот Новопушкинский сквер для вот этого мероприятия.
Евгения Третьякова надеется, что вопрос о месте проведения социального марша удастся решить во вторник. Глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров заявил агентству «Интерфакс», что власти города готовы согласовать маршрут акции, но только в том случае, если организаторы мероприятия согласятся на вариант, предложенный мэрией от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Политики Геннадий и Дмитрий Гудковы покинут руководящие органы партии «Справедливая Россия», сообщает сегодня газета «Известия» со ссылкой на председателя этой политической организации Николая Левичева. В интервью изданию он сказал, что Геннадий и Дмитрий Гудковы не выполнили предъявленный месяц назад ультиматум Бюро Президиума Центрального Совета партии, в соответствии с которым политики должны были выйти из Координационного Совета российской оппозиции. В теме разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Помощник Николая Левичева Антон Шапарин в интервью «Радио Свобода» заявил, что лидеры партии не будут комментировать новости о возможном отстранении Гудковых из руководящих органов «Справедливой России» до соответствующего решения партийного президиума. «Это слухи, а слухи мы не комментируем», — сказал Шапарин. В то же время газета «Известия» ссылается на слова самого Левичева. В интервью изданию он, в частности, сообщил, что вопрос об исключении Гудковых из руководящих органов партии будет поставлен на одном из ближайших заседаний Госдумы. Он также подчеркнул, что речь не идет об исключении политиков из «Справедливой России». 23 января Бюро Президиума Центрального Совета партии предъявило нескольким членам «Справедливой России» ультиматум в течение месяца выбрать между членством в Координационном Совете оппозиции и работой в партийных органах. Поводом для этого ультиматума послужило участие Геннадия Гудкова, его сына Дмитрия, а также политиков Ильи Пономарева и Олега Шейна в так называемом «марше против подлецов». Это шествие было организовано в знак протеста против принятого Государственной Думой закона, запрещающего американским гражданам усыновлять российских сирот. Этот документ стал ответом властей на принятый в США акт Магнитского, который подразумевает санкции против российских чиновников, подозреваемых в серьезных нарушениях прав человека. В ультиматуме, предъявленном участникам марша против подлецов, было сказано о том, что организации вроде Координационного совета оппозиции Левого фронта, в котором состоит Илья Пономарев, провозглашают политические цели, идущие вразрез с интересами партии. Геннадий Гудков противоречия между целями «Справедливой России» и Координационного совета оппозиции не видит.
Координационный совет вообще это постоянно действующее совещание. На него можно прийти, с него можно уйти. Но в него нельзя ни вступить, нельзя покинуть. Потому что там нет ни членства, ни юридической регистрации, ни каких-то там билетов. Это совещание российской оппозиции. Не более того. Там нет единой политической линии, кроме совпадения позиций, допустим, по отношению там, к выборам, к состоянию демократических институтов в России, к преследованию, расправам, которые осуществляются в том числе и в отношении членов нашей партии «Справедливой России». Очень много таких случаев. Поэтому с программной точки зрения мы с ними совпадаем, я имею в виду «Справедливой России» и КС. С точки зрения признания резолюции Координационного совета, так Миронов первый их признал среди всех кандидатов в президенты. Поэтому я вообще ничего не могу понять. Координационный совет поддержал борьбу Олега Шейна в Астрахани. Митинг провел, шествие провели. Координационный совет защищал Гудкова из «Справедливой России», с которым расправлялись внесудебным порядком в Государственной Думе. Шли, как говорится, рука об руку. А сейчас вот такое решение, что деятельность Координационного совета наносит ущерб и враждебно там или противоречит задачам партии. Ну в чем противоречит, покажите мне.
В интервью «Радио Свобода» Геннадий Гудков выразил надежду, что новость, опубликованная в «Известиях», не более чем газетная утка, поскольку в действительности решение его исключения из руководящих органов «Справедливой России» может быть принято только на партийном съезде, который должен состояться осенью.
Если, допустим, человеку поставлено какое-то условие, то что надо сделать по истечении срока? Спросить у человека, какое решение он принял. Ну хотя бы вот позвонить и сказать: «Геннадий Данилович, мы там знаем, ты в кулуарах распространялся то-то, 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 но вы знаете, вот мы хотели бы узнать ваше мнение с первоисточника. Вы готовы выполнить решение бюро или не готовы?» Никаких звонков, никаких вопросов, никаких бесед за весь этот период, несмотря на мое пожелание о встрече с Сергеем Михайловичем Мироновым, не было. Я не знаю, действительно Левичев это говорил, или это придумали СМИ, чтобы внести суматоху и какую-то, так сказать, реакцию, не знаю. Я очень надеюсь, что это газетная утка, что Левичев этого не заявлял, потому что, во-первых, никто не может исключить меня из руководящих органов партии без съезда. Руководство «Справедливой России», как и любой другой партии, избирает съезд. Если у Сергея Михайловича Миронова, как некого руководителя какой-то палаты депутатов, то сомнительное право приостанавливать работу члена там бюро, президиума, члена совета на какой-то период. Но это только до съезда. Решение может принять только съезд партии. До этого момента я остаюсь и членом президиума, и членом Центрального совета. Я думаю, что Левичев это не мог не знать. Он человек очень тщательно, так сказать, изучающий, как говорится, матчасть, то есть устав, программу партии. Он прекрасно это знает. Поэтому не исключено, что это просто какая-то медийная провокация.
Говорил член «Справедливой России» Геннадий Гудков. По мнению политолога Евгения Минченко, руководство «Справедливой России» действительно не заинтересовано в участии своих членов в оппозиционных выступлениях.
Я думаю, что запас храбрости у Миронова, в общем-то, исчерпан. Они хотят быть частью системы, они не видят своего будущего в радикально-оппозиционной нише. И понятно, что они заинтересованы минимизировать подобного рода оппозиционную активность и среди членов партии, собственно, если такая линия выбрана, такая очень осторожная, ни в коем случае не претензия на то, чтобы эту власть радикально поменять, естественно, руководство партии требует этого и от ее членов.
А как вы полагаете, носит ли подобные ультиматумы формальный характер, либо стоит ожидать серьезного давления на Геннадия и Дмитрия Гудковых?
Грубо говоря, на Геннадия Гудкова давить-то чем сейчас особо? Тем, что его из партии исключат, что ли? Ну, собственно, сейчас, когда он потерял свой мандат, ему это членство особо и не нужно. Более того, он может попробовать поиграть в какую-нибудь другую партию. Тем более, что я думаю, шансов на то, что он станет кандидатом от «Справедливой России» на выборах губернатора Московской области немного. Что же касается Гудкова сына, он, конечно, в случае подобного рода давления теряет гораздо больше, потому что у него все-таки пока еще есть депутатский мандат. Ну и на самом деле он выглядит поперспективнее, потому что все-таки молодой, его новое поколение избирателей как-то может воспринимать как одного из них. На мой взгляд, Гудкову надо будет думать об участии в каких-то других политических проектах.
Считает политолог Евгений Минченко. Пока что ни Геннадий, ни Дмитрий Гудков не собираются покидать Координационный совет российской оппозиции. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Берлине министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Джоном Керри. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после назначения Керри госсекретарем. Они уже переговорили по телефону. Согласно сообщениям пресс-служб обоих ведомств, Керри и Лавров обсудят сегодня широкий круг двусторонних и международных вопросов. О повестке предстоящей встречи в прямом эфире расскажет корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Юрий, добрый день, вам слово.
Добрый день. Как сообщили мне в пресс-атташе посольства России, встреча начнется в 19 часов по московскому времени в берлинском отеле «Адлон». И, значит, все-таки основной темой обсуждения, как следует из американских источников, будет сирийская проблема. Накануне встречи официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд сделала пространное заявление и говорила, собственно, об этом, цитата: «Мы ожидаем, что Сирия будет в высшей степени центральной темой переговоров. Россияне принимали генсека Лиги арабских государств Набиля Аль-Араби, они принимают сирийского министра иностранных дел. Как уже госсекретарь и министр Лавров говорили, мы хотим работать вместе, чтобы убедить стороны сесть за стол переговоров и начать политический процесс передачи власти». Так сказала Нуланд. Отсюда, из Берлина, Керри после переговоров с Лавровым отправится в Рим. После самих переговоров будет короткая встреча Лаврова с прессой, но пресса аккредитована американская и, значит, российская, немецкая, представлена только агентством ТПА. И Керри полетит в Рим на встречу так называемых друзей Сирии. Это группа стран, куда Россия не входит, а входит Лига арабских стран, Франция, США, Великобритания и других государств. В последний момент об участии в конференции в Риме заявила оппозиция. По крайней мере, ее часть сирийской оппозиции заявила, что они примут участие. Ну, и можно догадываться, что помимо сирийской проблемы, весьма вероятно обсуждение Лавровым и Керри проблем, связанных с размещением американской системы ПРО в Европе. Вот, пожалуй, все. Спасибо, Динара.
Спасибо, Юрий. Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер рассказал о предстоящей встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон у Динара Седикова. Понедельник стал худшим в новом году днем для американских финансовых рынков. Главные рыночные индексы упали более чем на 1.5%. Непосредственным поводом для падения стали известия о неожиданном исходе парламентских выборов в Италии, о чем мы говорили в начале программы. Но, как предупреждают аналитики, за этим приступом паники может стоять большее – осознание рыночными игроками того, что Соединенным Штатам не удастся избежать резкого сокращения государственных расходов и потенциальных новых экономических проблем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Первый день новой недели на Уолл-стрит начался на характерной для последних месяцев крайне оптимистичной ноте. С открытием торгов курсы акций резко пошли вверх. Но по мере того, как становилось очевидным, что коалиция Берлускони получает значительно больше голосов, чем прогнозировалось, настроения на Уолл-стрит начали меняться. К концу дня инвесторы и трейдеры активно сбрасывали акции. Тот факт, что результаты выборов в Италии вызвали страхи, в общем, понятен. Считается, что если к власти в стране придет правительство, скептично относящееся к идее бюджетной экономии и сокращения расходов, повысится вероятность новой вспышки европейского финансового кризиса, и это пагубно отзовется на глобальной финансовой системе. Но все это, скорее всего, дело сравнительно отдаленного будущего. Более актуальной в понедельник стала проблема резкого снижения государственных расходов в Соединенных Штатах. После того, как президент Обама и спикер Палаты представителей республиканец Бейнер публично обменялись взаимными претензиями, стало ясно, что падение с виртуального финансового обрыва, которое было отложено до 1 марта, скорее всего, состоится. Первым обратился к стране Барак Обама, заявивший, что для предотвращения болезненных мер экономии требуется лишь незначительный компромисс. «Этих сокращений можно избежать, если Конгресс согласится на небольшой компромисс», — сказал президент. «Для того, чтобы этого достичь, демократы должны проявить готовность пойти на незначительные реформы системы медицинского страхования пенсионеров. Это нам поможет сохранить эту систему для будущих поколений и найти деньги для инвестирования в ключевые области — образование, исследования, инфраструктуру страны. Но нам также требуется позитивный подход к идее налоговой реформы со стороны республиканцев, тот самый подход, который предлагал спикер Бейнер лишь 2 месяца назад». Но спикер Палаты представитель Джон Бейнер видит в этом призыве президента лишь попытку переложить вину за отказ идти на компромисс на оппонентов. В данный момент президент заинтересован лишь в проведении политических митингов, вместо того, чтобы попытаться убедить демократов-сенаторов одобрить план, который бы позволил предотвратить автоматическое сокращение расходов. Сейчас президент говорит нам, что мы должны повысить налоги для того, чтобы избежать сокращения расходов. Но, господин президент, вы уже добились повышения налогов. Пришло время для политиков в Вашингтоне начать сокращение расходов. Наблюдатели видят в этой политической перепалке признак того, что обе партии идут на принцип. Они готовы рискнуть, допустив автоматическое снижение бюджетных расходов, надеясь на то, что они смогут воспользоваться результатами в своих целях. Вот что говорит Джон Мейкин, сотрудник Вашингтонского института American Enterprise. «Мы стали свидетелями игры в обвинения. Президент Обама в последние дни ездит по стране, убеждает американцев в том, что именно республиканцы виноваты в том, что происходит. Спикер Бейнер счел необходимым ответить президенту и призвать демократов сесть за стол переговоров. Но уже понятно, что никто не намерен договариваться. И мы, скорее всего, будем вынуждены прибегнуть к экономии. Если это произойдет, то вернуться к статусу кво будет непросто. Падение котировок на Уолл-стрит, удорожание стоимости государственных облигаций, на мой взгляд, свидетельство того, что главные игроки на финансовых рынках внезапно осознали, что кризис в Европе далек от завершения, что экономический рост в США пострадает в результате сокращения расходов. Инвесторы в последнее время сделали много рискованных ставок, и они теперь решают избавиться от некоторых из них. В контексте многотриллионной американской экономики сокращение государственных расходов на 85 миллиардов долларов в течение полугода выглядит чисто символической акцией, но представители Белого дома предупреждают, что последствия этих сокращений будут ощутимы для многих американцев. Несколько дней назад, например, министр обороны Леон Панетта сообщил о том, что его ведомство планирует сокращение в течение 3 месяцев рабочей недели для 800 тысяч гражданских служащих Пентагона, что, по его словам, может отразиться и на боеготовности войск. Министр транспорта предупреждает, что меры экономии могут коснуться служб досмотра пассажиров и авиадиспетчеров. Могут пострадать различные школьные программы. Сокращено число инспекторов качества мясной продукции. Могут быть закрыты для туристов национальные парки. В понедельник Белый дом представил губернаторам штатов пространные списки того, чего лишатся их штаты в результате сокращения федеральных расходов. Некоторые политологи видят в такой стратегии президента начало подготовки к новой избирательной кампании, промежуточным выборам в Конгресс, выборам 2014 года, до которых остается чуть больше 1,5 лет. Цель Барака Обамы – добиться для своей партии большинства в обеих палатах Конгресса и тем самым обеспечить возможность для осуществления своей масштабной программы реформ. Президент, как считается, добился успеха на президентских выборах прошлого года, представив республиканцев в качестве партии, чуждой интересам среднего класса. Он надеется представить их и как виновников падения страны в финансовый овраг.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня и завтра в Конгрессе США должен выступать глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. О том, почему сейчас на это обыденное событие обращено пристальное внимание финансистов и политиков всего мира, мой коллега Александр Гостев беседовал с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским.
Предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке очередное и регулярное. Но почему именно сегодня столь повышенное внимание к нему?
Это выступление запланировано в законодательстве. Глава Центрального банка 2 раза в год должен представлять доклад о монетарной политике, которую она проводит, и представлять видение Центрального банка и положение в экономике национальной 2 раза в год, выступая перед профильными комитетами как нижней, так и верхней палаты американского Конгресса. В любом случае это интересно, потому что это видение Центрального банка текущей ситуации. Но особенно подогрело интерес к этому совещанию события, которое произошло буквально вот в среду. В этот день стали известны подробности последнего по времени заседания руководства американского Центрального банка относительно того, каким образом менять или, наоборот, не менять ту политику финансовую, которая проводится сейчас. И, как выяснилось, единство, прежнего единства относительно того, как долго еще продолжать эту политику, на этот раз не было. Одной только этой новости было достаточно для того, чтобы один из ведущих фондовых индексов, например, Соединенных Штатов S&P 500, за день упал на максимум в течение последних 3 месяцев. Такого падения, то есть в течение одного, не было в течение 3 месяцев подряд. И речь идет прежде всего о той самой программе так называемого количественного смягчения, а именно 3-го ее этапа, который был начат в сентябре 2012 года. Речь идет, в общем, о больших деньгах. Это примерно дополнительная закачка в экономику, примерно 85 миллиардов долларов ежемесячно, то есть примерно 1 триллион долларов в год. Для сравнения, это примерно половина годового ВВП России. Вот о чем идет речь. И с одной стороны есть опасения инфляции, с другой стороны есть претензии других стран, что, мол, Федеральная резервная система наполняет финансовый рынок дополнительными долларами. Вот все это вместе и подогревает интерес к предстоящему совещанию.
Сергей, но вроде бы Федеральная резервная система США уже заявляла, что намерена продолжать нынешнюю политику финансового стимулирования американской экономики, пока уровень безработицы в стране не снизится радикально.
Поясню, о чем шла речь, когда делались эти заявления еще несколько месяцев назад. Речь шла о том, что Центральный банк США будет придерживаться нынешней своей политики минимальных процентных ставок, базовых процентных ставок, близких к нулю, до тех пор, пока уровень безработицы не снизится до 6,5% в стране. На сегодня это 7,9%, то есть как бы снижать еще есть куда и много. Но теперь после деталей последнего заседания, вот о чем мы только что говорили, у участников финансовых рынков уже нет прежней уверенности в том, что Центральный банк Соединенных Штатов действительно будет продолжать эту политику вот до того момента, когда безработица не снизится до этого уровня. Ну, отсюда, собственно, опять же интерес к тому, что именно скажет председатель Центрального банка. То есть, действительно, он подтвердит некие опасения, которые на рынках появились, или наоборот их развеет.
На последней встрече руководителей центральных банков стран Большой Двадцатки 16 февраля в Москве речь также шла о политике финансового стимулирования экономического роста. Вот в какой мере здесь разнятся подходы финансовых властей крупнейших экономик мира?
Но здесь можно, с одной стороны, говорить о позиции Соединенных Штатов, Великобритании и Японии, а с другой стороны, о позиции стран еврозоны и, прежде всего, Европейского центрального банка. И в Соединенных Штатах, о чем мы только что говорили, и в Японии теперь, и, как предполагается, в Великобритании будет либо продолжаться политика финансового стимулирования, ну, по крайней мере, какое-то еще время, либо к ней, наоборот, центральный банк обратится, как в случае Великобритании. С другой стороны, Европейский центральный банк от дополнительных стимулов, прямых стимулов, то есть дополнительной накачки денег в экономику еврозоны, воздерживается. И напоминает банкам, в частности европейским и европейским странам, о том, что он и так уже в прошлом году закачал в банковскую систему еврозоны достаточно большие суммы. Там речь шла о суммах примерно в триллион и даже чуть больше евро в течение буквально нескольких месяцев. Поэтому, с одной стороны, в итоговом коммюнике этой встречи московской действительно руководители центральных банков и министры финансов стран Большой Двадцатки подписались под тем, что они не будут использовать снижение курса национальной валюты как инструмент в своей финансовой политике. Но это еще вовсе не значит, что они намерены отказаться от той политики, которую они сейчас проводят, а это значит, что в одном случае политика продолжения в течение какого-то еще времени политики финансового смягчения, то есть дополнительных стимулов, или наоборот политики воздержания как бы от дополнительной накачки, как пока, по крайней мере, в случае Европейского центрального банка.
С экономическим обозревателем «Радио Свободы» Сергеем Синицким беседовал мой коллега Александр Гостев. О других событиях, которым посвящены сегодня публикации в свежей американской прессе, расскажет Евгений Аронов.
Шансы на принятие иммиграционной реформы в этом году неплохие, но сотни деятелей индустрии высоких технологий, нуждающиеся в притоке в Америку зарубежных научно-технических кадров, не очень-то доверяют политикам, а потому организуют свой собственный виртуальный марш на Вашингтон, сообщает обозреватель газеты Wall Street Journal Гордон Кровиц. Это будет массовый и одновременный заброс в Конгресс твитов и постов с Facebook посредством программы с говорящим названием «Thunderclap» — «Удар грома», которая многократно умножает сообщения, появляющиеся в социальных сетях. Таким образом, вместо того, чтобы нанимать пиар-компанию, мы поднимемся над общим лоббистским шумом и заставим законодателей обратить на нас внимание, приводит Кровиц слова одного из спонсоров акции, основателя интернет-портала America Online Стива Кейса. По мнению бизнесмена, споры вокруг иммиграционной реформы прикованы излишне к проблеме незаконных мигрантов, в то время как Америке нужен гибкий правовой режим, регулирующий въезд специалистов с редкими профессиями. Американская иммиграционная система, ставящая во главу угла воссоединение семей, а не перспективные нужды экономики, выглядит безнадежно устаревшей в современном мире, считает автор. Вот показательная статистика. Каждые 100 иммигрантов с научными степенями в технических областях создают в среднем 260 рабочих мест для коренных американцев. Из списка 500 ведущих компаний журнала Forbes свыше 40% были основаны приезжими или американцами в первом поколении. Четверть американцев, лауреатов Нобелевской премии или патентовладельцев, родились за границей. Комментатор «Вашингтон-Пост» Юджин Дион благодарит активистов, законодателей в регионах, мэров и шефов полиции ряда городов за то, что на протяжении без малого 20 долгих лет они энергично боролись за ужесточение контроля над продажей огнестрельного оружия. Причем боролись тогда, когда этот вопрос не стоял в общественной повестке, поскольку вашингтонский истеблишмент свято верил в невозможность достижения разумного компромисса с Национальной стрелковой ассоциацией. В период, когда все остальные сказали, что ничего не случится, что позволило, наконец, поколебать вашингтонский консенсус, задается вопросом Дион. Во-первых, конечно, трагедия в школе в Ньютауне. 26 ни в чем не повинных жертв. Схожие трагедии, однако, случались и в прошлом, констатирует автор. Чем же Ньютаун отличался от прежних эпизодов? В тот день, полагает Юджин Дион, что-то надломилось в сознании миллионов американцев, сраженных сценами убитых детей и преподавателей. Апатии и чувству беспомощности пришел конец. Сдвинуть дело с мертвой точки, продолжает обозреватель «Вашингтон-Пост», помогла также внушительная победа на выборах Обамы и Байдена. Мандат, который они получили от народа, придал им силы бросить вызов стрелковой ассоциации. Число американцев, владеющих оружием, и так сокращается. А тут нация, наконец, увидела оружейное лобби во всей его неприглядности, отчаянно сопротивляющиеся внятным реформам, таким как запрет на продажу обойм большой вместимости и введение обязательной проверки биографических данных желающих приобрести пистолет или винтовку.
It doesn't end. This is democratic politics.
Синдицированный колумнист Джордж Вилл, выступая на телеканале ABC, заявил: «Есть у нас одна индустрия, которая процветает даже во времена рецессии. Это отрасль, которая производит общественную истерию. Она вопит «волк», когда по двору бегает хомячок. Сколько ужасных прогнозов озвучено по поводу надвигающегося секвестра, то есть автоматического сокращения бюджетных расходов, предстоящего в начале марта. А ведь речь идет только о 85 миллиардах из бюджета, превышающего 3,5 триллиона. Неужели Америка закроется, если Министерство социального блока, раздувшееся на 17% за годы президентства Обамы, будут урезаны всего на 5%, недоумевает колумнист. Джордж Вилл приводит многочисленные примеры вопиющей, как он выразился, министерской демагогии, которые вынуждают его приветствовать закручивание бюджетных гаек. В частности, ВМФ, который в целях сдерживания Ирана постоянно держал два авианосных соединения в Персидском заливе, не нашел иных возможностей ужаться, кроме как пригрозить сокращением присутствия в заливе вдвое, если секвестр вступит в силу. В Минслехозе же, оказывается, действует программа политкорректного просвещения, которая наставляет служащих именовать первых белых переселенцев в Америку незаконными мигрантами, а меньшинство – нарождающимся большинством.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Возвращаемся к российским темам. Студенческий совет Петербургского государственного университета выступил против идеи создания в университете факультета теологии. Студенты направили ректору Николаю Кропачеву письмо, в котором они утверждают, что создание такого факультета нарушило бы традиции российского образования. Подробности выясняла наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Идея создания теологического факультета в Петербургском университете зародилась на факультете искусств. С таким предложением выступил ученый совет факультета. Затем ректор теологической семинарии Евангелической лютеранской церкви пастор Антон Тихомиров высказал такое же предложение, объяснив его тем, что богословие в России до сих пор до конца не признано в качестве науки, и это положение пора исправить. Антона Тихомирова поддержал председатель правления Петербургской еврейской общины Большой хоральной синагоги Марк Груберг, вспомнивший, что некоторое движение в этом направлении уже делалось. Например, кафедра научного атеизма превратилась в кафедру религиоведения. В конце января полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Виниченко встретился с представителями традиционных религиозных общин Петербурга и во время этой встречи заявил, что он собирается поговорить о создании факультета теологии с ректором Петербургского университета Николаем Кропачевым, хотя пока мнение университетского сообщества на этот счет ему неизвестно. Идею создания факультета теологии поддерживает директор научно-богословского центра междисциплинарных исследований Петербургского университета, секретарь ученого совета Петербургской духовной академии протоиерей Кирилл Копейкин.
Я думаю, что эта идея носилась в воздухе, просто потому что такие факультеты уже во многих местах созданы. У нас сейчас более 40 факультетов в России теологии. Ну вот, в частности, в Московском инженерно-физическом институте. И, собственно, когда Петру был предложен проект, то первым факультетом был факультет теологический. Этого не случилось в силу того, что духовенство, оно у него ассоциировалось со старой Россией.
Напротив, совсем невостребованной идею создания теологического факультета считает историк-религиовед, профессор Петербургского университета Сергей Фирсов, который напоминает, что в российском образовании вообще не существует такой традиции.
Университет никогда не имел в России теологических специальных факультетов. Мы должны прекрасно помнить, что на Западе через богословские теологические дисциплины вырастали и все остальные. И постепенно из богословия вырастали университеты. В России совершенно другие принципы организации. Поэтому создание теологических факультетов в светских государственных учреждениях будет по меньшей мере странно.
По словам Сергея Фирсова, не бывает богословия вообще. Есть православное богословие, католическое, протестантское, и внутри каждого из них также существуют разные школы и направления.
все это изучать на теологическом факультете. Для чего? Теологический факультет светский, как его сегодня некоторые представляют, есть некая фикция. Я не представляю, что будет являть собой этот самый теологический факультет, каким образом и что он соединит в себе, и для чего это нужно делать. Мы же хотим налаживать контакты с представителями разных религиозных традиций. Что получится, если публика разобьется на отдельные группы, или все-таки будет некий общий лекции? А кто будет читать тогда? Вопросов больше, чем здравых ответов. Понятное дело, можно соединить все совсем, было бы желание. Но что если соединять?
Против предполагаемого теологического факультета оказались и студенты. Петербургский университет с самого своего основания был отделен от любых религиозных структур, и мы считаем, что введение в состав университета факультета теологии будет нарушением вековых традиций нашего образования. Это цитата из письма, направленного студенческим советом ректору Николаю Кропачеву. Говорит председатель студсовета философского факультета Константин Данилин.
Мы против теологического факультета по нескольким причинам. Ну, во-первых, такого факультета никогда не было в истории российского высшего образования. То есть с самого начала у нас высшее образование было отделено с момента первых университетов от любых церковных структур. То есть высшее церковное образование всегда развивалось параллельно, в отличие от Европы, где теологические факультеты были просто кузницей кадров для католических, затем протестантских, а сейчас, например, как в Тюбингенском университете в Германии, вообще для ислама. Всех кадров. То есть изначально традиции у нас такой нет. Поэтому если мы говорим о возрождении каких-то традиционных ценностей, то теология является совершенным новаторством для нашей системы образования. Поэтому это очень странно. Во-вторых, по нынешним действующим законам образования мы не можем открывать теологический факультет для обучения религии. То есть мы не можем требовать от абитуриента разделять определенные взгляды. Например, на наличие или отсутствие Бога. Потому что это будет нарушением принципа светскости в образовании. А если мы предполагаем открыть какой-то теологический факультет, который будет на самом деле не теологический, а просто некое светское такое о теологии или о истории теологии, тогда можно назвать совершенно по-другому. Я студент кафедры религиоведения на философском факультете. Такая есть кафедра. И зачем открывать какую-то лишнюю структуру, не очень понятно. Я думаю, что это какая-то попытка отдельных чиновников играть идеологически. То есть, ну, есть заказ на консерватизм, политический заказ. Просто те чиновники, которые пытаются это открыть, они совершенно не понимают ничего в предмете.
Решение об открытии в Петербургском университете теологического факультета может быть принято уже на этой неделе. Но студенты надеются, что к их голосу в университете все же прислушаются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как вы относитесь к созданию теологических факультетов в российских государственных вузах? Такой вопрос задавал жителям города Чебоксары корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
В принципе, ничего плохого, наверное, нет в этом. Пусть и такое будет. По крайней мере, люди будут хоть что-то знать, молодое поколение. Объяснят, как было и как будет.
Отрицательно. Потому что они ничего толком не дают.
Как-то не особо, потому что это на усмотрение каждого человека идет. Изучать это или не изучать?
Ну, если надо, пусть создают. Ну, и нам, наверное, нужно. Чтобы свой уровень повышен был какой-то. Во всех вопросах, наверное, я так думаю. Не только замыкаться в себе.
Наверное, это каждый сам себе решает, где ему учиться. Религиозно должно, наверное, отдельно быть, а высшее образование отдельно. Совмещения быть не должно.
На мой взгляд, религия должна быть отделена как таковая. И в школе это навязывать никоим образом нельзя. Ну, а в вузах тем более.
Я думаю, что не надо.
Ну, я сама не верующая, может быть, поэтому.
Ну, я лично отрицательно отношусь к высшим тем заведениям. Начальных заведениях, учебных заведений, это можно отвести. А вот высших, думаю, не стоит. Потому что люди уже, высшее образование, они уже сознательны стали, сами не знают, что к чему. Их нечего туда учить.
Я считаю, что это просто крайне необходимо. Потому что люди действительно потеряли и веру в Бога, и веру в себя, и во все. Нужна какая-то опора в жизни, хотя бы в религии, хотя бы так.
Ну, церковь, она отделена от государства. Поэтому церковь, она сама распределяет, что ей надо, так? На своих денег, на своих ресурсах живут. Поэтому зачем это надо? Государство, это наша светская церковь свое. Потому что церковь разная бывает. Христианская, мусульманская, иудаизм. Кто его знает, что им надо-то?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как вы относитесь к созданию теологических факультетов в российских государственных вузах. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В завершении программы «Время свободы» в Музее Востока открылась выставка работ армянских художников прошлого века. И это часть проекта Московской галереи «Арт Наджары» аукционного дома «Сотбис», который прилагает усилия к тому, чтобы в России вновь вспомнили об искусстве Армении. Лиля Палевлева расскажет подробнее.
Нынешняя выставка совсем невелика, всего один зал, и все же этот показ достоин внимания. Здесь представлены полотна лучших армянских мастеров из коллекции галереи «Арт Наджар». Слово ее директору Вардану Макаряну.
Если посмотрите экспозицию, сами почувствуете, какой талант выплескивается из картин, потому что это не стандартные художественные произведения, которые рисовались, допустим, при Советском Союзе, сплошной соцреализм. А эти художники имели и смелость идти против этих позиций, которые существовали. Сейран Хатламаджан или Харутюн Галенц, человек, который в 1946 году переехал жить в Армению и был угнетен от советской власти. И он жил в нищете. Потом, в конце уже 60-х годов, когда известный академик-физик Артем Алиханов взял как бы свое попечительство, он любил Галенца, уважал, ценил, поэтому благодаря его Галенц постепенно начал стать как бы своим. Раньше были межсоюзные выставки, или коллективные, или индивидуальные, персональные каких-то художников. Но после распада Союза как-то вот эти связи начали отрываться. Уже несколько лет я на себя взял какой-то вот крест, сделать так, чтобы вот наших известных армянских художников, очень известны для нашей республики, и они в свое время очень даже известны были при Советском Союзе. Вот я хочу возродить, хочу так, чтобы для российской аудитории более-более начали знакомы быть те художники, которые в свое время были известны при Советском Союзе. Сейчас мы делали так маленькую экспозицию, всего лишь 8 картин. Для нас это первые шаги. Молодежь, которая ради родилась в конце 80-х, допустим, начало 90-х, у них маленькая информация. Если, ну, спросим, допустим, школьника, они могут узнать только известные имена, типа Айвазовского, там, если спросить, кто такой Минасов Этесян, мало кто бы узнавал. Печально, но факт.
Выставке в Музее Востока, сообщает Вардан Макарян, предшествовал показ армянского искусства в гостинице «Арарат Парк Хаят». Там картин было больше. Помимо галереи «Арт Наджар», 10 лотов представил «Сотбис».
Там часть выставки была аукцион из работ. Есть организация общественная, называется «Холст». Люди, которые входят в эту организацию, они были в Армении. Они побывали в музее «Сарян» и делали там свои рисунки. То есть они сами рисуют. После возвращения из Армении в Москву они хотели бы, чтобы от продажи, значит, картин эти деньги перечислились для помощи музею Саряна. Когда у нас была идея сделать выставку армянской живописи, мы хотели, чтобы под патронажем, под флагом, так скажем, известных аукционных домов, потому что до сих пор уже вот последние, я сколько, 20 лет слежу, да, вот такого не было, чтобы под патронажем известных аукционных домов проводилась выставка армянской живописи. Вот мы обратились в Сотбис России, сказали, вот у нас есть такая идея, вы хотели бы вместе провести? И они пошли навстречу и сказали, с удовольствием, давайте вместе организуем. Смысл в том, чтобы и ознакомление, и как бы вот сам аукционный дом делать поддержку, это означает, уже принимаются для публики люди, которые будут, допустим, коллекционеры, которые поймут, что такое армянская живопись, что имеет перспективу, допустим, в плане, если с аукционными мышлениями, да, это хорошая инвестиция, это хорошая, значит, перспектива для коллекции, и плюс к этому ознакомление публики, аудитории российской, которая любит искусство, ценит искусство.
При этом в Музее Востока сейчас тоже можно увидеть работу Сарьяна. Это написанный в 1935 году «Сбор винограда». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Я ее ведущая Динара Седикова с вами прощаюсь до следующего дня. Всего хорошего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем общественные наблюдатели комиссии могут помочь заключенным? Об этом беседуем с Любовью Волковой, заместителем председателя ОНК города Москвы, президентом фонда «Социальное партнерство». Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.